говорит Радио Свобода. Экстренный саммит ЕС будет решать судьбу Греции в составе еврозоны.
Правительству ничего не остается, как сражаться за каждый пункт договора, который учитывает какой-либо отход от их предвыборной правительственной программы.
Чего ждут в прифронтовом Мариуполе от встречи нормандской четверки на уровне министров иностранных дел?
Что касается именно реализации Минских соглашений, к сожалению, уже в них мало кто верит.
Власти Тбилиси обещают пострадавшим от катастрофического наводнения возместить нанесенные стихией ущерб.
Городские власти легко выдавали разрешение на строительство жилых домов в самом ущелье реки Веры. Многие из этих районов сейчас затоплены.
Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы. План на неделю». У микрофона Андрей Шароградский. В Греции неделя завершается в обстановке всеобщей тревоги. Правительству страны так и не удалось пока договориться с кредиторами, Евросоюзом, МВФ и Европейским Центробанком об условиях предоставления Афинам очередного транша международной финансовой помощи. В понедельник должен состояться чрезвычайный саммит стран еврозоны, посвященный греческой проблеме. Об обстановке в Греции в этот критический для страны момент Ярослав Шимов беседует с афинским политическим обозревателем Сократом Грамматикополосом.
Для греческого правительства сейчас что оно считает главными камнями преткновения на переговорах с кредиторами, с Европейским Союзом? Из-за чего сырбор? Через что правительство Ципроса не может переступить, и из-за чего, собственно, и ситуация достигла такой уже почти критической точки?
Прежде всего, надо учитывать, что партия, которая пришла к власти, да, в коалиции, но и оба части коалиции, они шли на выборы совершенно под другими лозунгами, чем приходится сейчас выполнять правительственную программу. Да, я просто немножко напомню, что союз радикальных левых сил Сириза – это прокоммунистическое объединение. Вот. И, естественно, когда они шли во власть, то пообещали избирателю несколько другую программу, чем нынче. Ну и строго-настрого обещали не понижать в дальнейшем ни пенсии, не сокращать количество государственных служащих и, естественно, наоборот, поднять даже и заработную плату, и увеличить выплату пенсий, что, собственно, очень сложно все это выполнить, тем более в нынешних условиях Греции. Происходит некоторый спектакль, может быть, даже рассчитанный не столько на европейские структуры, что сколько, прежде всего, на своего вот такого коренного избирателя, вот этих вот левых сил, который требует некой латиноамериканизации Греции, требует, можно сказать, революции и, в общем-то, кипит классовыми страстями. И, конечно, ради него может быть и происходит вот эта вот вся игра. Ну и нельзя забывать, что сейчас то геополитическая обстановка такова, что Алексис Ципрас может использовать в этот момент игры между Россией и между так называемым Западом.
А попыток какого-то политического шантажа не предпринимает греческое правительство? Вы упомянули российский фактор. Есть еще фактор миграции, поскольку Греция один из основных сейчас пунктов наплыва мигрантов с Ближнего Востока в первую очередь, то есть проблема, которая приобретает уже общеевропейский масштаб.
Если касаться иммиграционной политики в целом, то тут позиция Греции действительно выигрышная. Но с другой стороны, пожалуй, таким рычагом, вот, обсуждая эту проблему, сложно надавить на Европейский Союз. Это все-таки долгая игра. А вот что можно добиться каких-то успехов довольно быстро, это вот как раз ведя разговоры с российской стороной. И, не знаю, я думаю, что уже в курсе, что заключен предварительный договор о присоединении Греции к турецкому потоку, и даже со стороны российской прозвучит такой момент, что готова российская сторона профинансировать это присоединение, выделив до 2 миллиардов долларов. Сложно сказать, к чему это приведет, потому что я так понимаю, что обе стороны, Европейский Союз и Россия, понимают, что серьезно Греция уйти под предлог России вряд ли решится. даже если будем говорить не только о России, а о БРИКС. А с другой стороны, и Европейский Союз тоже понимает, что без Европы Греция, в общем-то, не протянет. Поэтому, когда мы сказали о спектакле, я думаю, что это, так сказать, один из актов этого спектакля.
С Сократом Грамматикополосом, афинским политическим обозревателем, беседовал Ярослав Шимов. Время свободы. План на неделю. Во вторник, 23 июня, в Париже состоится заседание так называемой «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел по урегулированию затянувшегося конфликта на востоке Украины. Наш специальный корреспондент Артур Асафьев побывал в прифронтовом Мариуполе и расспросил жителей города и военных на передовой о том, что они думают о нынешней ситуации и какие надежды возлагают на политическое урегулирование конфликта. Давайте начнем с обстановки в Мариуполе. Насколько она сейчас мирная? Опасаются ли жители того, что именно в городе начнутся бои?
Нет, я бы сказал, Андрей, что сейчас жители, а также волонтеры, общественно активная часть города и сами военные, я думаю, что фронтального наступления на Мариуполь и наступления с целью охвата его севера не опасаются. Мне местные общественники говорили так: мы ждали этого наступления каждый раз, когда боевики ДНР о нем объявляли, угрожали взять город сначала к Новому году, потом после окончания весенней распутицы, потом к 1 мая, потом к 9 мая. И, наконец, мы к этому привыкли и, в общем-то, поняли, что сил у ополчения ДНР, у боевиков, поддерживаемой российской техникой, пусть даже, все-таки не хватит для такой прямой атаки на Мариуполь. И, кроме того, никто сейчас не видит в этом никакого смысла, если, скажем, рассуждать, что Кремлю нужен прямой проход в Крым, но как он будет тогда удерживать эти коммуникации от ударов Украины ВСУ, вооруженных сил Украины, севера, и перерезывания этих коммуникаций. Мариуполь сейчас живет достаточно мирной жизнью, на улицах много людей, хорошо одеты. В городе, в общем-то, есть все продукты не только первой необходимости, но в магазинах можно купить все. Голода, естественно, никакого нету. Есть, конечно же, горожан беспокоит звуки обстрелов, которые доносятся из-под Широкино, там, где они происходят практически каждый день. Редкий какой день обходится без той или иной перестрелки. Когда это бывают обстрелы позиций украинских вооруженных сил из тяжелых орудий, когда-то из минометов, а иногда из просто стрелкового оружия. Но, тем не менее, даже вот к этому все привыкли. И вот разговаривая с общественниками, разговаривая с волонтерами, с местными политиками и с военными, я, в общем, вынес такой вывод, что, конечно же, Мариуполь никто сдавать не собирается. И никто не верит, что город будет сдан или как-то падет в результате каких-то операций военных.
Насколько я знаю, вы побывали на позициях украинских войск. Каковы впечатления вот от этой поездки?
Мне удалось побывать только посмотреть береговые укрепления, что, конечно, немножко сильно сказано. Я увидел часть береговой обороны, которая занимает взвод десантников. Укрепления, в общем-то, из себя представляют те тетраэдры, установленные на побережье, которые должны воспрепятствовать возможному десанту со стороны Азовского моря. Такие укрепления, они возведены на нескольких участках, так сказать, на десантно-опасных направлениях. Вот на одном из них я побывал. Там открыты окопы. Удалось посмотреть, как вот украинские десантники по учебной боевой тревоге занимают их. И, конечно, это часть побережья, вот эти тетраэдры, опутанные, разумеется, колючей проволокой. Но совсем рядом находится пляж, на котором мирные жители просто отдыхают. Говорили военные о том, что измерены глубины на таких опасных направлениях, либо установлены, это по одним данным, либо по другим будут установлены в случае возникновения реальной опасности десанта и морской атаки. Будут установлены минные заграждения. Я просто добавлю к этому, что обратить внимание, более пристальное внимание на морскую опасность украинских военных заставил вот последний случай подрыва у украинского пограничного катера на плавучем самодельном взрывном устройстве. И еще один рыбак тоже, разбирая такое устройство, тоже, к сожалению, подорвался и погиб вблизи села Виноградное, это около Мариуполя. Так что в морской обороне тоже, в общем-то, в Мариуполе уделяется достаточно серьезное внимание, несмотря на то, что реальная угроза даже со стороны моря пока не обозначилась. Она больше теоретическая. Вот в секторе М, это сектор Мариупольского направления, мне сказали, что существует теоретически и другая опасность в связи с тем, что между Россией и Украиной до сих пор не установлена точно морская граница, не делимитирована. Вот, существует такая теоретическая опасность, что флот Российской Федерации, военно-морской флот, который может оперировать в Азовском море, пользуясь вот учениями или еще какой-то проверкой боевой готовности, под видом этого внезапно может подойти и атаковать побережье Украины, скажем, от Мариуполя до Бердянска. Но, по-моему, вот лично, по-моему, эта опасность в настоящее время еще более отдаленная и более теоретическая, нежели атака непосредственно каких-то вот сил боевиков из ДНР с моря.
Скажите, а ждут ли в Мариуполе в обозримом будущем какого-то прорыва в регулировании нынешнего кризиса? Вот на следующей неделе будет заседание в нормандском формате, там тоже будет обсуждаться. А следят ли жители города вот за такого рода событием и верят ли они в то, что город станет не прифронтовым в ближайшее время?
Андрей, они на это сильно надеются, конечно же, но это общее такое пожелание, что быстрее бы здесь воцарился мир, в том числе и между вот, и Россией, и Украиной, и вообще на всей этой территории. Это желание и сами военные рядовые тоже высказывают, и вообще, по-моему, все настроены больше на мир. И мне приходилось слышать разговоры украинских солдат, что, в общем-то, мир – это благо, и мир нужен всем. Никто так серьезно не настроен на долгую войну, хотя, конечно, с другой стороны, они готовы сопротивляться до последнего, вот, если будет прямая атака. Но если вот что касается именно реализации Минских соглашений, к сожалению, пока сейчас уже в них мало кто верит, вот именно конкретных успехов реализации Минских соглашений, потому что люди смотрят разные каналы, и украинские, и европейские, и видят, что постоянно этот процесс буксует как в его реализации на непосредственной линии соприкосновения, так и на многочисленных переговорах, которые происходят в самом Минске между дипломатическими миссиями.
Это был наш специальный корреспондент на Украине Артур Асафьев. Он побывал в прифронтовом Мариуполе. Подходит к концу период председательства Латвии в Евросоюзе. Через неделю эстафету принимает Люксембург. Госсекретарь Министерства иностранных дел Латвии Андрей Пилдигович, подводя итоги шестимесячного руководства Советом ЕС, особо отмечает проблемы во взаимоотношениях с Россией в этот период. Вопросы господину Пилдиговичу задавала наш корреспондент в Риге Мария Кугель.
Безусловно, конфликт в Украине, российская роль в этом конфликте по-прежнему является таким большим облаком, который висит, давлеет над нашими отношениями. В этом году удалось добиться Минских соглашений. Безусловно, они дают такой некоторый формат для движения вперед. То есть есть 4 рабочих группы, есть достаточно конкретный план действий на весь 2015 год. И мы, конечно, очень надеемся, что всем сторонам удастся до конца года продвинуться по всем 13-14 пунктам этого плана. К сожалению, движение очень так и медленное, и непоследовательное, и был целый ряд обострений, событий, которые нарушали формат Минских договоренностей. Мы призываем и по-прежнему Россию прилагать как можно больше усилий для того, чтобы этот конфликт решить, чтобы установить и диалог между Москвой и Киевом напрямую. То, что на данный момент мы имеем, вселяет очень серьезные опасения. И в первую очередь обострение военных действий в районе Мариинки, во время которых гибнут десятки людей. Все те ограничения, с которыми по-прежнему сталкиваются обозреватели ОБСЕ, не имея доступа к российско-украинской границе. Все это свидетельствует о том, что движение у нас очень медленное, очень непоследовательное, и угроза срыва этих Минских соглашений, она, безусловно, присутствует. Конечно же, вот эти вот, с нашей точки зрения, совершенно неоправданные провокационные заявления со стороны российского руководства о увеличении ядерного потенциала, это все подрывает доверие, которое столь необходима для решения драматичных проблем, которые накапливаются в Донбассе. Безусловно, угроза срыва есть, поэтому мы, как вы знаете, приняли решение продлить санкции в отношении России до конца января 2016 года. И санкции будут сохранены, а, возможно, и будут ужесточаться, если со стороны Российской Федерации не будут предприниматься конкретные шаги, подтверждающие заинтересованность в выполнении в полном формате, я хочу это подчеркнуть, в полном масштабе Минских соглашений.
Политика соседства и восточное партнерство тоже были среди приоритетов председательства Латвии в ЕС. Удалось ли достичь в этом направлении какого-то прогресса?
Действительно, восточное партнерство и развитие стратегии между Евросоюзом и Центральной Азией – это один из наших приоритетов. Безусловно, самое такое знаковое событие – это был саммит восточного партнерства, 4-й по счету. Но не хочу только все сводить к саммиту. Мы старались предметно поработать по конкретным областям, в которых заинтересованы страны восточного партнерства. Мы провели встречу министров сообщения по цифровой экономике. Это была инициатива Беларуси. Мы провели встречу министра внутренних дел и юстиции здесь, в Риге. Будет встреча еще в Минске на следующей неделе министров по окружающей среде и так называемый неформальный диалог между, так сказать, руководителями Европы, дипломатических ведомств именно в Минске. Также вопросы, связанные с образованием, на мой взгляд, очень важны. И, безусловно, присоединение Беларуси к так называемому Болонскому процессу. Это может быть одно из таких видимых результатов нашей совместной деятельности. Мы пытались быть как можно более ориентированными на результат, не пытаться выставить завышенные цели, работать по тем вопросам, по которым действительно заинтересованы страны-партнеры, по которым Евросоюз может конкретно предложить свой опыт, свое финансирование. Но, безусловно, по договорам о свободной торговле с Молдовой, с Украиной, с Грузией у нас достаточно много конкретных результатов. Мы продвигаемся методично в вопросах, связанными с упрощением визовых режимов. Вполне реалистично, что в 2016 году граждане Украины, Грузии смогут обрести эту свободу свободного передвижения с Шенгенской зоной. Нам кажется, что мы смогли на Рижском саммите договориться о будущих шагах. То есть, с одной стороны, мы будем углублять двусторонний диалог Украины, Евросоюза, Молдовы, Евросоюза, Азербайджана, Евросоюза. Но в то же время, как нам кажется, здесь в Риге, в Брюсселе, все-таки формат восточного партнерства нам тоже не стоит пока хранить. Это дополнительная возможность для международного общения, для горизонтальных связей. И мы пытались максимально открыто вести диалог и с Российской Федерацией, пытаясь донести до российского руководства, до российских жителей, что восточное партнерство – это не какая-то разновидность такого мягкого натовского формата, это не что-то связанное с взаимоисключающее сотрудничество этих стран с Россией. В свое время и Россия говорила серьезно о том, что желает иметь зону свободной торговли с Евросоюзом. Если этого хочет Россия, почему это право мы не можем дать, допустим, Молдове, Грузии или России?
С госсекретарем Министерства иностранных дел Латвии Андреем Пилдиговичем беседовала корреспондент Радио Свобода Мария Кубель. Время свободы. План на неделю. Грузия приходит в себя после беспрецедентного наводнения в столице, приведшего к катастрофическим последствиям. Жители Тбилиси требуют расследования причин произошедшего и наказания виновных. Многие эксперты склоняются к мнению, что ущерб от стихии мог быть гораздо меньшим, если бы не серьезные градостроительные ошибки в последние годы. Власти обещают помочь пострадавшим, планируют восстановить разрушенную инфраструктуру, перенести зоопарк в пригород из центра города, где он до сих пор находился. Репортаж нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
По последним данным, жертвами стихийного бедствия, начавшегося вечером 13 июня, стали 18 человек. Еще 4 человека считаются пропавшими без вести. Найти их живыми уже почти никто не надеется. Тела погибших извлекают выбирают из домов, затопленных водой в жилых кварталах, расположенных вдоль небольшой речки Дере, которая и стала причиной бедствия. Но большинство погибло на новой автотрассе, связывающей площадь Героев в самом центре города с престижными районами Ваке и Сабуртало. Министерство охраны окружающей среды опубликовало заявление, в котором подробно рассказывается о причинах бедствия. В ночь на 14 июня в пригороде Тбилиси выпали беспрецедентно обильные за последние полвека осадки. Ливень продолжался всю ночь напролет. В результате одна из притоков реки Кура, которую тбилисцы называют Вера-речкой, хлынула в центр города по своему естественному руслу, которое за последние полвека подверглось интенсивной застройке. При бывшем президенте Михаиле Саакашвили здесь, например, построили скоростную автотрассу, чтобы разгрузить центральные проспекты. Хотя специалисты предупреждали, что это слишком опасно. Во время наводнения водные тоннели, проложенные под автотрассой, не смогли пропустить возросший объем воды, и бурный поток хлынул прямо на трассу. Именно здесь, а не в жилых кварталах, погибло большинство людей. Они просто утонули вместе с машинами. Уничтожив автодорогу, поток устремился в сторону зоопарка, полностью его разрушил, а затем затопил и площадь Героев, центральный дорожный узел города. Без нормального функционирования этого транспортного узла движение в Тбилиси почти полностью парализовано. Три сотрудника зоопарка и сотни животных утонули, но десятки зверей, в том числе хищники, смогли выплыть на площадь Героев и разбрелись по жилым кварталам. Масштаб разрушений был беспрецедентным, хотя это не первое большое наводнение в грузинской столице. В начале 60-х годов прошлого века нечто подобное уже случалось. Вера-речка тогда также уничтожила зоопарк, но в те времена зверей было гораздо меньше. Кроме того, люди не жили рядом с рекой, поэтому и не тонули в воде. Заслуженный архитектор Грузии Гига Батиашвили заявил на днях, что автотрасса из центра в сторону Ваке и Сабуртало безусловно нужна, но надо было ее строить в виде эстакады. В этом случае, по словам господина Батиашвили, вода могла пройти через опоры эстакады, и люди на ней остались бы живы. Кроме того, в этом случае у реки было бы больше простора, скорость потока могла уменьшиться, и тоннели с большей вероятностью смогли бы пропустить возросший объем. Батиашвили намекнул, что опытные архитекторы и градостроители предлагали властям этот вариант, но он был отвергнут. Строительство эстакады требовало больше времени, и власти могли не успеть завершить стройку века к очередным выборам. Кроме того, дорога по эстакаде по понятным причинам не могла быть скоростной, а скоростная автотрасса в самом центре столицы звучит престижно. То есть предыдущие власти страны во главе с Михаилом Саакашвили пошли на риск, понадеявшись на то, что масштабные наводнения в Тбилиси случаются раз в десятилетие. Впрочем, тем самым они лишь продолжили многолетнюю традицию по безответственному отношению к градостроительству, без учета географических, рельефных, гидрологических и иных особенностей города. Достаточно сказать, что городские власти легко выдавали разрешение на строительство жилых домов, в том числе многоэтажных корпусов, в самом ущелье реки Вере и рядом с ее руслом. Многие из этих районов сейчас затоплены. О проблемах строительства в грузинской столице с Радио Свобода беседует бывший советник премьер-министра Грузии, экономист Георгий Хухашвили. Георгий, на ваш взгляд, надо ли восстанавливать злополучную автотрассу, которая наверняка стала, по крайней мере, одной из причин трагедии?
Я не думаю, что здесь дело только в этой дороге. То есть, ну, я понимаю, что здесь трудно сейчас разобраться, где политика, а где профессиональные заключения. Но надо чуть-чуть подождать и на свежую голову все это осмыслить хорошенько. Посмотрим, подождем. Дорога, в принципе, нужна, но если квалифицированная комиссия решит, что она создает какие-то непреодолимые проблемы, но тогда придется закрывать. Но я не думаю, что дело в дороге. В одной дороге, скажем так.
Согласны ли вы с мнением, что урбанизация Тбилиси велась неправильно в течение многих лет?
Конечно, велась и ведется, можно сказать, потому что я вообще-то не особенно заметил, что сегодняшняя власть как-то поменяла политику. Политику, и мы видели очень многие протестные выступления при сегодняшних строительных работах тоже. Вот, к примеру, я приведу вот то, что произошло сегодня, когда на Панаскотеле, опять же, образовался некий завал из-за строительства. Не надо играть с природой.
Считает Георгий Хухашвили. Власти уже объявили, что намерены восстанавливать автотрассу. Такое решение принято в службе благоустройства мэрии Тбилиси. Глава службы Автандил Судадзе заявил, что дорога необходима, чтобы разгрузить центральные проспекты столицы. Но, по словам господина Судадзе, восстановленная дорога будет безопасной для движения. Зоопарк восстанавливать не будут. Основатель правящей коалиции «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили сообщил, что поможет городским властям построить новый зоопарк в пригороде у Тбилисского водохранилища. Единственным светлым и радостным событием в эти трагические дни стала невиданная до сих пор социальная активность и солидарность, проявленная горожанами, особенно молодежью. Без всякого призыва тысячи молодых людей пришли с лопатами в руках в центр города, встали рядом с солдатами и помогали чистить русло реки, территорию зоопарка и площадь героев. Психолог Ромас Акварелидзе сказал в беседе со мной, что такая социальная солидарность до сих пор была нетипична для грузинского общества.
Как не удивительно, эмоциональный народ грузины в данном случае отреагировали довольно-таки собранно и, в принципе, без лишних эмоций. До сих пор мы не наблюдали такого участия судьбы страны молодых, такого количества молодых людей, которые без призыва слов взялись за лопатой и до сих пор работают на месте трагедии.
Заявил Ромас Акварелидзе. По положению на воскресенье, площадь героев почти полностью расчищена от ила. Движение автотранспорта восстановлено во всех направлениях, кроме бывшей скоростной автотрассы. Правительство обещало выплатить полную компенсацию всем пострадавшим. Дома будут либо восстановлены за государственный счет, либо построены заново. Естественно, имеется в виду дома вне ущелья реки Вере. По просьбе премьер-министра, коммерческие банки изучат возможность отсрочки платежей по ипотечным и иным кредитам. Общая сумма ущерба достигает 50 миллионов долларов. Но ущерб на самом деле гораздо существеннее, поскольку, как сообщили Радио Свобода в департаменте туризма, число визитеров в страну за последние дни несколько сократилось. Если эта тенденция усилится, страна не досчитается значительных доходов от туризма. Тем временем президент и председатель правительства заявили о необходимости расследования и установления причин произошедшего. Не исключено, что после заключения компетентной комиссии с привлечением западных экспертов прокуратура примет решение о возбуждении уголовного дела против бывшего мэра Тбилиси Гиги Углавы и экс-президента Михаила Саакашвили как главных организаторов перестройки центра столицы. Экс-мэр распространил заявление, в котором назвал политически мотивированным абсурдом все обвинения в свой адрес, напомнив, что защититься от стихии не могут даже самые высокоразвитые города мира. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Время свободы. План на неделю. Агентство Associated Press предало гласности служебный документ Организации Объединенных Наций, содержащий отчет о внутреннем расследовании 230 случаев неуставного поведения ООНовских миротворцев на Гаити, обменивавших еду и медикаменты на сексуальные услуги местных женщин. И почти столько же случаев сексуальной эксплуатации детей французскими и марокканскими солдатами в Центральноафриканской Республике, о которых ООН знала, но замалчивала и покрывала злоупотребление. Это явление не новое. Западная пресса впервые обратила на него внимание еще в конце 90-х годов прошлого века. Второй скандал, случившийся в середине нулевых, по масштабам превосходил нынешний. Официально доклад Организации Объединенных Наций о таких нарушениях должен быть опубликован в июле. Тему продолжает наш корреспондент Евгений Аронов.
Первые случаи неподобающего сексуального поведения голубых касок раскрыла британская «Гардиан». Те давние истории, относящиеся ко времени войны на Балканах, пожалуй, выглядят даже несколько невинно в сравнении с тем, что произошло позже. Дислоцированные в Боснии и Косово миротворцы посещали публичные дома, в которых часть девушек содержалась насильственно на положении сексуальных рабынь. Эксплуатацию жертв трафинга, при всей ее неприглядности, не поставить, однако, на одну доску с изнасилованиями и совращениями малолетних обоих полов, в которых руководитель спецрасследования, глава миссии Иордании при ООН, уличил в 2005 году миротворцев, дислоцированных в Центральной и Западной Африке. И вот сейчас тоже расследование девочек и мальчиков в Центральноафриканской Республике, замалчивавшееся ООН, вкупе с сексуально мотивированным бартером, скрытым на Гаити. Особняком стоит еще одна малосимпатичная практика, в которой замешаны ООНовские миротворцы – оставление в местах несения службы внебрачных детей и зачастую их несовершеннолетних матерей. Согласно цифрам, обнародованным BBC, за 5 лет, с 2008 по 2013 год, на ООНовских миротворцев было подано 480 жалоб сексуального характера, из них треть касалась несовершеннолетних. ООН неуклюже оправдывается, заявляя, что численность ее миротворцев по всему миру увеличилась за отчетный период с 75 тысяч до 125 тысяч, в то время как количество обвинений персонала в сексуальных злоупотреблениях сократилось. В прошлом году по официальной статистике имел место 51 случай подобного рода, в 2013-м – 66. Следует подразделять два типа миротворческих операций, в которых участвуют военные и гражданские служащие ООН. Первые, строго говоря, являются не столько миротворческими, сколько мироподдержащими. На юге Ливана, в Синае, на Голанах, в Кашмире или на севере Кипра по достижении реального перемирия или окончательного урегулирования конфликта разворачивается международный контингент, который служит зримым символом готовности воюющих сторон, удостоверенной их патронами из числа ведущих мировых держав, воздерживаться от применения силы. Такие контингенты укомплектовываются профессиональными дисциплинированными кадрами. Примечательно, что в их отношении нарекания сексуального характера не слышны. Совсем другой коленкор, когда на голубые каски возлагается абсолютно непосильная в военном и правовом смысле задача творения мира в горячих, но стратегически неприоритетных точках планеты, в которых предпосылки конфликта не истлели и в разрешение которых ведущие державы не желают инвестировать политический или материальный капитал. Галочные мероприятия, осуществляемые только ради успокоения совести мирового сообщества, нередко оборачиваются предательством местного населения, которое номинальные творцы мира призваны защищать, будь то Сребреница, в которой ООНовцы допустили массовую резню, или разгул педофилии и сексуальный бартер в Конго, Сьерра-Леоне, Либерии, Судане, Камбодже, Восточном Тиморе. Критерии отбора персонала в такие миссии предельно облегченны. Более того, солдаты из одной страны служат бок о бок с солдатами из другой, расположенные на противоположном конце земного шара, и никакого стыда за свое поведение перед чужаками не испытывают. Ну и, конечно, ни за что не станут рисковать из-за них своей жизнью. Социальные институты в пунктах развертывания псевдо-миротворцев разрушены, так что те ощущают себя благодетелями голодающих и обессиленных обитателей лагерей перемещенных лиц. Отсюда комплекс вседозволенности. Управление миротворческих операций ООН охраняет свой бюджет и не хочет портить отношения со странами-поставщиками миротворцев, снимая с последних судебный иммунитет. Даже сведения об их гражданстве держатся в тайне и становятся достоянием гласности только благодаря утечкам. Да и ведущие державы систематически не давят на международных чиновников на предмет наказания виновных в злоупотреблениях. Таков в общих чертах политический подтекст сексуальных скандалов, которые периодически вспыхивают в недрах ООНовских операций по поддержанию мира. Своими соображениями о правовых аспектах проблемы с «Радио Свобода» поделилась профессор юрфака университета Сиракуз Тара Гельфман.
Меня как правоведа тревожат два момента. Первый – это огромный вред, который наносят репутации ООН миротворцы, увлеченные в возмутительном поведении, идущем вразрез со всеми идеалами организации, связанными с продвижением стабильности, безопасности и социально-экономического развития. Миротворцы – это лицо международного сообщества в странах, чье население только что пережило глубочайшие травматические потрясения, вызванные масштабным кровопролитием. Эти люди психологически крайне уязвимы, им надо хоть кому-то верить, и когда оказывается, что солдаты в голубых касках, как бы облеченные доверием всего международного сообщества, вымогают у них сексуальные услуги в обмен на еду и лекарства, то это проделывает прореху на теле человечества. И, конечно же, подрывают веру в глобальные ценности и гуманизм, которые должны нести с собой ООНовские миротворцы.
Второй аспект проблемы в юридическом ракурсе – это принцип экстратерриториальности, неприкосновенности дипломатов и персонала международных организаций. Данная норма ограждает сексуальных хищников в рядах ООНовских контингентов от судебного преследования. Служащие ООН, разглашающие факты сексуальных преступлений, могут подвергнуться дисциплинарному взысканию, а сами преступники не могут, подчеркивает профессор Гельфман.
Совершенно недопустимое поведение остается безнаказанным. Вот в чем беда. Если бы это были не контингенты ООН, а какого-нибудь государства-участника, то Генеральная Ассамблея была бы в первых рядах тех, кто настаивал бы на привлечении виновных солдат и их командиров к ответу. А так ООН отделывается покаянным отчетом о случившемся, и точка. Организация Объединенных Наций по уставу не вправе судить членов своих воинских контингентов или приданных им гражданских лиц за совершенные правонарушения, включая сексуальные. Это могут делать только страны, гражданами которых они являются. Но ООН лишь в исключительных случаях обращается за содействием к национальным властям. Зачем, мол, напрягать тех, без чьего благорасположения найм миротворцев будет вообще невозможен? А национальные власти, как правило, либо вообще не наказывают сексуальных преступников, как, например, Пакистан, либо, как Уругвай, ограничиваются символическим наказанием, чего никогда бы не произошло в случае совершения схожего преступления внутри страны. Так, уругвайские солдаты, изобличенные в педофилии во время пребывания на Гаити, провели в тюрьме по возвращении домой всего 3 месяца. ООН не в силах добиться даже согласия поставщиков контингентов на обязательное взятие проб ДНК у всех миротворцев на тот случай, если суду потребуется доказать, что они бросили без помощи детей, заведенных в местах несения службы. И удержать из их жалования сумму алиментов матерям-одиночкам, включая малолеток, которые нередко становятся объектами общественного остракизма и лишаются самых элементарных средств к существованию. Только 20% стран-участниц дали согласие на такое тестирование. ООН не в состоянии запретить все сексуальные контакты между миротворцами и местным населением или гарантировать, что эти контакты будут неизменно равноправными. Хотя такие предложения и вносились в прошлом, но они требовали как минимум упразднения практики бесплатной раздачи в контингентах контрацептивных средств, на что никто не решался, зная о масштабах венерических заболеваний в третьем мире. Поэтому, по большому счету, организации не остается ничего, кроме паллиативов. Улучшить быт миротворцев, построить им спортивные залы, субсидировать телефонные разговоры с домашними. Повысить процент женщин в контингентах, в том числе на командных постах, в предположении, что женщины-начальники оказывают сдерживающее психологическое воздействие на подчиненных мужчин, склонных к сексуальной эксплуатации беззащитных. Более принципиальным, на мой взгляд, решением было бы рассмотрение дела ООНовских военнослужащих вновь учрежденными смешанными или так называемыми гибридными трибуналами, которые состояли бы из представителей ООН и страны проживания обвиняемого, а также, возможно, страны, где имело место предполагаемое преступление. Но на сегодня ни одного такого трибунала создано не было.
Старый Гельфман, профессором права университета Сиракуз, беседовал корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Время свободы. План на неделю, как ожидается, на предстоящей неделе будет официально объявлено об отставке главного тренера сборной России по футболу Фабио Капелло. Какие последствия для российского футбола будет иметь эта отставка и кто рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера российской сборной? На эти вопросы моего коллеги Виктора Резункова отвечает спортивный обозреватель Федор Погорелов.
Федор, министр спорта Виталий Мутко почти сразу после позорного проигрыша россиян австрийцам заявил, что решение относительно Фабио Капелло на посту главного тренера сборной России уже принято. Насколько это серьезное заявление и можно ли ожидать отставки Дона Фабио уже в ближайшие дни?
Ну, мне кажется, что в этом случае мы можем заняться лишь такой дружелюбной экзегетикой, да, трактовкой смыслов. Я знаю Виталия Леонидовича Мутко больше 10 лет, абсолютно убежден, что если министр спорта говорит, что решение принято, то понятно, какое это решение. Я очень сильно сомневаюсь, что Виталий Леонидович намекал бы таким образом о том, что принято решение продолжить трудовые отношения с Фабио Капелло, потому что это абсолютно бессмыслица, об этом можно было говорить прямым текстом. А вот эта неясность, этот замечательный сиреневый туман, которого напустил министр спорта, в первую очередь это свидетельство о том, что да, решение принято увольнять, но нам нужна пауза на то, чтобы найти деньги. И я абсолютно убежден, что большим футбольным преступлением было переподписывать Фабио Капелло до чемпионата мира 2014 года. И абсолютно не вижу никакого смысла в продолжении вот этих отношений, которых я бы даже, наверное, и рабочими бы не назвал. Уже однозначно можно констатировать, что любви не вышло. Ну а зачем же нам так задорого и без любви?
Глава финансового комитета Российского футбольного союза Евгений Гинер сообщил, что разрыв контракта главного тренера сборной России Фабио Капелло обойдется организации в 30 миллионов евро. Это что, в российском футболе так принято составлять контракты, подразумевающие в случае разрыва выплату фантастической неустойки?
Ну, откровенно комментировать мне бы механику не хотелось бы, но для российского футбола это нормально. Я не думаю, что такая большая неустойка – это только зарплата Фабио Капелло. Я думаю, что в целом здесь есть и определенные северные, заложенные в эту сумму, определенная благодарность за то, что он провел это время с нами. Также переподписывался в свое время контракт, по-моему, с Диком Адвокатом, также переподписывался контракт с Гусем Хиддингом. Там, сейчас, может быть, я путаю детали, да, но в целом, во-первых, это не важно, главное, не факт, а мысль. А во-вторых, в подобного рода практиках нет ничего удивительного. Мы, к сожалению, страна, в которой специалисты зарубежные должны представлять какую-то дополнительную мотивацию для зарубежных специалистов, чтобы здесь провести какое-то время на работе. И ситуация, что если мы вот заморачиваемся с иностранными специалистами, да, это экстра кэш.
Федор, уже сейчас обсуждается кандидатура на пост главного тренера сборной России по футболу. Называют легенду ЦСКА Леонида Слуцкого, бывшего генерального директора и наставника московского «Спартака» Валерия Карпина, ассистента Фабио Капелло, тренера российской сборной Александра Бордюка и, конечно, тренера Краснодара Олега Кононова. А что вы можете сказать об этих кандидатах?
Олег Кононов – это очень интересно. Это глубокий специалист. Мне безумно импонирует Краснодар. Это команда, которую я откровенно симпатизирую в этом футбольном сезоне, да и не только в этом. Вопрос, что он сможет делать на уровне сборной, это вопрос, на который мы сейчас не можем дать никакого ответа. Леонид Викторович Слуцкий – человек, который, ну, скорее всего, наверное, один из самых заслуженных российских тренеров. Да? Человек, который все-таки дал результат ЦСКА. Хотя это там отдельная дискуссия на полях радиоэфира, сколько в этом результате. В результате было Гинера, а сколько Слуцкого. Тем не менее, он, несомненно, может работать с командой. Другое дело, что будет вот там успех Слуцкого в ЦСКА, конечно же, замешан на сверхэффективном тандеме с президентом футбольного клуба. Будет ли такая стенка, на которую Леонид Викторович всегда сможет опереться у него в сборной, это вопрос. Вопрос в том, кто возглавит Российский футбольный союз. Это будет Мутко, который как бы и хочет, но с другой стороны есть министерство, и вообще министерский портфель по статусу это намного интереснее, и машина с мигалкой. Это будет Степашин, для которого это будет принуждение и ссылка. Я не знаю. Я глубоко убежден, что тренером нынешней сборной России, с учетом того, что у нас, ну, откровенно, неурожайное поколение, вот мы сейчас, мы все ждали, в случае предыдущих сборных думали, ну вот результат провала детско-юношеского футбола в 90-х, в начале нулевых. Вот он. Не, оказалось, что тогда еще все было, в общем, более-менее в порядке. По моим ощущениям, вот тут последствия демографической ямы, и я демографической ямы имею в виду не столько количество, а сколько метафору разрухи в российском футболе в 90-е и в начале нулевых, вот результат этой демографической ямы мы видим сейчас. И для этого поколения, откровенно, чего уж там неурожайного при моем нежелании обидеть футболистов сборной России, я не преследую такой цели, и вот при таком неурожайном поколении, конечно же, в сборной должен быть тренер-мотиватор, тренер, у которого есть скипидар, напильник, надфиль, рашпиль, крепкое словцо и умение поднять за собой в атаку. Потому что, ну, футбол, это же старый тезис, да, футболу в сборной не научат, да. Если уж в детско-юношеской школе не научили, то сколько, 20 дней в году Фабио работал с этими футболистами, что какую он тренировку мог им предложить? Футбол давно вышел на сверхуниверсальный уровень. Мы все играем 4-2-3-1 от Гватемалы и Пуэрто-Рико до Бразилии и сборной России. Каких-то тактических там сверхновинках говорить. Ну, вот сейчас фланговые защитники работают как фланговые нападающие. Это вот тренд последних нескольких, там, двух, может быть, лет. Мы с вами это обсуждаем в эфире «Радио Свобода». Любой тренер знает это в 100 раз лучше, поэтому я не думаю, что это история про знания, это история про настроение.
Федор, только что Госдумой принят закон, в соответствии с которым Министерство спорта будет регулировать число легионеров в российских сборных, в том числе сборной по футболу. Как, по-вашему, это может повлиять на будущий состав российской сборной и может ли?
Закон этот принят. Вопрос в том, когда он будет опубликован в российской газете и вступит в день. Действия. Несомненно, этот закон – это составной элемент кампании через букву «А» по входу государства в сферу спорта, по увеличению влияния государства в сферу спорта. Вы же обратили внимание, что 8 июня, по-моему, 8-го, президент России проводил заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, где он совершенно четко расставил акценты, где были преданы, без всякого гадания, без всякой герменевтики, где были преданы остракизму дорогие легионеры в футбольных клубах. И там это не только при «Зенит» история дорогих легионеров в футбольных клубах хватает везде, да, во всех 16 командах чемпионата России по футболу. И, конечно же, я думаю, что разрешение мирового трындеца не близко, поэтому взятый курс на импортозамещение, он как реализуется, так и будет продолжаться реализовываться. Поэтому я думаю, что лимит, конечно же, тот лимит, который принял исполком РФС в прошлом году на сезон 15-16, а именно 10 иностранцев в заявке, 15 русских в заявке, этот лимит, конечно же, пойдет к чертовой бабушке. Вероятнее всего, будет принят лимит 6-5, 6 иностранцев на поле, 5 россиян в обязательном порядке. И это, конечно же, тупик. Потому что говорить о развитии футбола в стране можно говорить не в случае реализации того или иного лимита, там, количество игр за сборную, цвет глаз, происхождение, арийская внешность, все что угодно. А о развитии футбола можно говорить только в том случае, если реализовывается программа развития футбола, которая начинается с детей, как это было в Испании и Германии в свое время, как это в ближайшем прошлом происходило в Исландии. Да, Исландия лидирует в своей отборочной группе на чемпионат Европы. Европы по футболу. Вот без этих телодвижений, создание методических пособий, развитие тренерских кадров, возрождение турниров а-ля кожаный мяч для того, чтобы максимум детей просеивалось через футбольные сито, через отборы, просмотры и так далее. Вот без всего этого, ну, можно какой угодно летит принять. Да? Можно натурализовать тех ребят, которые не проходят в сборную Бразилии. Да? Будет ли это решением национального вопроса? Конечно же, нет.
Со спортивным обозревателем Федором Погореловым беседовал наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков. 28 июня в эфире второго канала телевидения BBC будет показан финальный эпизод 22-й серии популярнейшей автомобильной программы «Топ Гир». Причем с уволенным в марте этого года его неизменным ведущим Джереми Кларксоном. Эпизод был отснят незадолго до увольнения популярного во всем мире ведущего в марте этого года. 75-минутный телефильм с Кларксоном выйдет в эфир в 20 часов по лондонскому времени, это 22 часа по московскому. Предполагается, что только в Британии его будут смотреть более 8 миллионов человек. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Автомобильная программа «Топ Гир» была самой рейтинговой и самой рентабельной программой телевидения BBC. Это была также самая популярная телепрограмма в мире, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса. Она транслировалась в 200 странах, и ее смотрели 350 миллионов человек. Только в Британии ее еженедельно смотрели 5 миллионов зрителей. «Топ Гир» приносила BBC ежегодный доход 50 миллионов фунтов. И тем не менее, руководство корпорации, не колеблясь, уволило популярнейшего и харизматичного ведущего этой программы Джереми Кларксона после драки, которую тот учинил в марте этого года в отеле в графстве Северный Йоркшир. Тогда он избил своего продюсера Осина Таймона, обвинив его в нерадивости, в том, что тот оставил его вечером без горячей пищи. После этого генеральный директор BBC Тони Холл заявил, что истекающий 31 марта контракт Кларксона не будет продлен. Коллеги Кларксона по программе Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд ушли вместе с ним. От возбуждения уголовного дела Кларксона спас избитый им Осин Таймон, который отозвал свою жалобу из полиции. И вот сейчас объявлено, что руководство BBC смягчилось и попросило Кларксона озвучить отснятый незадолго до его увольнения финальный эпизод программы «Топ Гир». По сути дела, речь идет о двух эпизодах общей длительностью в 75 минут, которые предполагается показать на втором канале BBC 28 июня в 20 часов по Лондону. Как отметил представитель корпорации, Кларксон прибудет в студию BBC за несколько дней до показа финального эпизода 22-й серии и прокомментирует отснятые кадры. Работа эта не будет оплачена, поскольку она предусматривалась непродленным контрактом Кларксона. Джереми Кларксону не запрещено появляться на радио или телевидении BBC, подчеркнул представитель корпорации. В преддверии показа последних эпизодов «Топ Гир» с Кларксоном BBC выпустила в YouTube трейлер, который уже просмотрело более 500 тысяч человек.
Oh God, what? The last to arrive will be doing the after dinner speech.
В показанном на трейлере эпизоде Кларксон вместе с коллегами по программе «Топ Гир» появляется на фоне деревенского пейзажа, одетым в смокинг с черным галстуком-бабочкой. Судя по всему, все они спешат на вечеринку. Кларксон зачитывает список препятствий, которые им придется при этом преодолеть. По ходу эпизода его машина разрушает автомобильный трейлер. Во время сильного ливня в ломающейся машине Кларксон появляется в рваном, заляпанном грязью смокинге, лобовое стекло разбито, развороченные дворники продолжают работать, разбитая дорога угрожает полностью разрушить автомобиль, который Кларксон ведет на огромной скорости. В последнем эпизоде 22-й серии «Топ Гир» задействованы три классических, снятых с производства автомобиля «Фиат 124», Peugeot 304 и британский MGT-GT, производство которого прекращено в 1980 году. Британская букмекерская компания William Hill предсказывает, что 22 июня последние эпизоды «Топ Гир» с Кларксоном будут только в Британии смотреть 8 миллионов 350 тысяч зрителей. В своей колонке в газете «Сан» Джереми Кларксон написал, что BBC ему якобы предложила вернуться в «Топ-Гир», но что он отказался. По его словам, после того, как на BBC его сравнили с педофилом Джимми Сэвиллом, никакое возвращение невозможно. Однако BBC официально опровергла это утверждение Кларксона. На днях стало известно, что новым ведущим «Топ-Гир» назначен Крис Эванс, который уже начал поиск двух соведущих. На объявленный открытый кастинг могут присылать короткие видеоролики все желающие. Предполагается, что соведущие Эванса будут определены на основе таких роликов до 20 июля, а в апреле 2016 года объявленная программа «Топ-Гир» вернется на второй канал телевидения BBC. Надо сказать, что Джереми Кларксон доброжелательно отреагировал на назначение Эванса и, сидя с ним в одной машине, которую вел Эванс, даже советовал ему, как правильно и с какой интонацией вести презентацию «Топ-Гир». Увидев за окном машины, проезжающей мимо красной «Феррари», Эванс говорит: «Это красный «Феррари», величайший автомобиль в мире».
This is the LaFerrari, the greatest road car in the world.
No. Hold it, a pause. It goes, this is the greatest road car in the world.
Кларксон его поправляет, меняя интонацию и делая паузу перед словами «в мире». Эванс пытается воспроизвести интонацию Кларксона, но Кларксон недоволен и вновь поправляет Эванса. В прессе продолжается обсуждение поведения Кларксона и причины его увольнения. Председатель комитета по этике Медийного исследовательского центра Лондонского университета профессор Анжела Филлипс в интервью «Радио Свобода» отмечает, что Кларксон попросту не оставил руководству BBC другого выхода.
BBC – огромная организация, деятельность которой оплачивается ее слушателями и зрителями. Она обязана заботиться об определенных стандартах поведения своих журналистов. Это прописано в ее хартии и обговорено соглашениями с журналистскими профсоюзами. И когда руководство BBC сталкивается с ситуацией, в которой один из ее журналистов, пусть даже очень известный и популярный, оскорбил и избил другого сотрудника, я не вижу другого разрешения этого конфликта, кроме увольнения зачинщика. Другого выхода здесь нет. Это даже не проблема журналистской этики, а проблема служебной корпоративной этики.
Стало известно, что 55-летний Джереми Кларксон намерен возобновить аналогичную «Топ-Гир» автомобильную программу, но уже за пределами BBC. Комментаторы называют три возможных телеканала, где новый проект Кларксона может увидеть свет уже через несколько недель. Это британский канал ITV и два американских – Netflix и Amazon. Предпочтение наблюдатели отдают ITV. Известно, что бывший продюсер и друг Кларксона Энди Уилман встретился с директором ITV Питером Финчемом и провел с ним переговоры об условиях трансляции новой программы Кларксона и двух его помощников. Кларксон не имеет права использовать название «Топ-Гир», так что новое название будет согласовано с будущим работодателем. В последнее время ITV стремительно теряет рейтинг и остро нуждается в такой сверхпопулярной программе, как «Топ-Гир». Пока же ITV отказывается комментировать результаты переговоров с Джереми Кларксоном. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушали программу «Время свободы». План на неделю, события, которые мы будем освещать в наших программах на предстоящей неделе. Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» — это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «Свободная».
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
«Свободная Россия» без «Единой России», собственно, значит, с Путиным, но без «Единой России».
Что такое «Свободная Россия»? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожало ничего.
ваша свобода в 21 веке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».